Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Москва обещает 10 миллионов долларов за информацию об убийцах российских дипломатов в Ираке. Палестинские боевики, захватившие израильского военнослужащего, выдвинули новые требования. Председателем Евросоюза с 1 июля стала Финляндия. России выплатит 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет найти убийц российских дипломатов в Ираке, говорит директор ФСБ Николай Патрушев.
Национальный антитеррористический комитет координирует работу специальных служб России в плане выполнения поручения, которое дал президент в связи с терактом, совершенным в отношении наших граждан в Ираке. И за информацию, которая приведет к достижению результата, Национальный антитеррористический комитет выплатит вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.
Сказал директор ФСБ России. Четыре сотрудника российского посольства Федор Зайцев, Ринат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были похищены в Багдаде 3 июня. На днях похитители объявили, что дипломаты убиты. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников. Федеральное собрание России намерено дать президенту бессрочное разрешение на использование российских спецслужб за рубежом для противодействия терроризму. Госдума планирует принять 5 июля соответствующие поправки к действующему закону, говорит спикер Совета Федерации Сергей Миронов.
На ближайшем заседании, которое состоится 7 июля этого года, Совет Федерации примет постановление, дающее право без ограничения срока президенту Российской Федерации использовать спецслужбы, включая Главное разведывательное управление, за пределами территории Российской Федерации для противодействия международному терроризму в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан России.
Это был спикер Совета Федерации. Российские правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов в Ираке. В открытом письме Владимиру Путину правозащитники подчеркивают, что давая указание принять все меры для поиска и уничтожения убийц, он таким образом дал спецслужбам право творить за пределами России расправу без суда и следствия, совершать бессудные казни. Письмо подписано членами правозащитного центра «Мемориал» и Комитета «Гражданское содействие». Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект об отмене в избирательных бюллетенях на выборах всех уровней графы против всех. Отмена этой графы, считает спикер Нижней палаты Борис Грызлов, повысит политическую активность россиян. А вот мнение лидера партии «Наш выбор» Ирины Хакамады.
Уничтожение графы против всех явку не повысит, а им придется, наоборот, снижать порог явки на выборы, чтобы как-то сделать эти выборы законными. И в этом случае они будут законны, но они будут нелегитимны. То есть люди будут избраны не большинством народа.
Сказала Ирина Хакамада в интервью нашему радио. Против законопроекта выступил и депутат Владимир Рыжков.
Графа против всех – это демократическая норма, которая позволяет людям протестовать против предвыборных махинаций власти. Отмена этой графы просто приведет к тому, что избиратели лишатся возможности выразить свой протест, упадет явка избирателей на выборах, и легитимность избираемых органов будет даже ниже, чем сейчас.
Сказал Владимир Рыжков в интервью «Радио Свобода». Палестинские боевики, захватившие в заложники израильского капрала Гилада Шалита, выдвинули новые требования – освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Кроме того, они повторили требование освободить заключенных женщин и подростков. Ответственность за похищение солдаты взяли на себя сразу три экстремистские группировки. Израиль не намерен обсуждать какие-либо варианты обмена и продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа.
Радио «Свобода». Новости.
Председателем Европейского союза с 1 июля становится Финляндия. Премьер-министр страны Матти Ванханен заявил, что приоритетами ЕС в ближайшие полгода станут отношения с Россией, энергетическая политика и дальнейшее расширение Евросоюза. Правозащитная организация Human Rights Watch призвала президента США Джорджа Буша поднять вопрос о правах человека в Грузии на переговоры с грузинским лидером Михаилом Саакашвили на будущей неделе в Вашингтоне. письме Бушу правозащитники выразили тревогу в связи с информацией о нарушениях прав человека в Грузии, в частности, о случаях неоправданного применения силы полицейскими. В Киеве отвергают обвинения в незаконной продаже крылатых ракет. Министр обороны России Сергей Иванов заявил, что Украина поставляла ракеты Ирану и Китаю.
Украинская фирма «Прогресс», которая является дочерним предприятием «Укрспецэкспорт», в 2000 и, по-моему, в 2001 году поставила 6 крылатых ракет Х-55. Это советские ракеты воздушного базирования большой дальности, свыше 1000 километров. Поставила 6 таких ракет в Китай и 6 еще таких же ракет в Иран.
Сказал министр обороны России. МИД Украины обратился к российским властям за разъяснениями по поводу высказываний Сергея Иванова. Власти США обещают 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении нового лидера Аль-Каиды в Ираке. По данным Госдепартамента США, Абу Аюб Аль-Масри был ближайшим помощником Абу Мусаба Аз-Заркауи, убитого в Ираке в результате воздушного удара 7 июня. В России сегодня начинается сельскохозяйственная перепись, впервые за 86 лет. По данным российских агентств, в переписи примут участие около 61 тысячи сельскохозяйственных организаций и предприятий, около 287 тысяч фермерских хозяйств и предпринимателей, 80 тысяч садоводческих объединений. Для юридических лиц участие в переписи обязательно. Перепись продлится до 25 июля. Ее результаты будут обнародованы в будущем году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», которая по субботам всегда посвящена спорту. В студии Алексей Кузнецов и Дмитрий Морозов, координатор программы Марина Ставня, продюсер Михаил Косторов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также с нами связаться по пейджинговой связи. Телефоны в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Опираясь на публикации российских изданий, мы, естественно, сегодня будем говорить о спорте. Мы с Алексеем обозначили три темы. Понятное дело, футбол завершается, чемпионат мира в Германии. Остается всего-то навсего 6 матчей. Вчера были сыграны 2 первых четвертьфинала. Кроме того, разумеется, не обойдем вниманием и уимблдонский теннисный турнир. И еще одна тема, очень важная тема, престижнейшая веломногодневка Тур де Франс, большая петля, возможно, под угрозой, поскольку больше 50 гонщиков подпадают под подозрение о применении допинга, допинговых препаратов, и вот уже несколько звезд, в том числе и претенденты на победу, Иван Басса, итальянец, Александр Винокуров из Казахстана, Оскар Севилья, испанский гонщик, и многие-многие другие отказались от участия, точнее, руководство их команд сняло этих гонщиков с трассы, и они не примут участие в велогонке Тур де Франс, так что этот скандал, он тоже нашел отражение, безусловно, на страницах российских газет, и мы, наверное, тоже обсудим эту тему с нашими слушателями. Звоните нам в прямой эфир, но после того, как мы с Алексеем познакомим вас с последними спортивными новостями.
Итак, начнем с футбола. На чемпионате мира в Германии вчера сыграны 2 четвертьфинальных поединка. Сборные Германии и Аргентины играли в Берлине. Основное дополнительное время матча завершилось в ничью 1-1. В серии послематчевых пенальти футболисты Германии были точнее 4-2. Сборная Италии в Гамбурге выиграла у команды Украины со счетом 3-0. И теперь в полуфинале Италия сыграет с Германией.
Российская теннисистка Анна Чеквитадзе в третьем круге уимблдонского турнира проиграла бельгийке Жюстин Анен Арден. Еще одна представительница России Светлана Кузнецова уступила китаянке Нали. Выбыл из борьбы и Михаил Южный, проигравший Новаку Джоковичу из Сербии и Черногории.
В числе неожиданностей специалисты называют поражение 4-й ракетки турнира аргентинца Давида Налбандяна от испанца Фернандо Вердаско. Свои матчи третьего круга выиграли первая ракетка турнира швейцарец Роджер Федерер. Это его уже 44-я подряд победа на травяном покрытии. А также австралиец Лейтон Хьюитт, швед Йонас Бьоркман и белорусский теннисист теннисист Максим Мирный. Он выбыл из розыгрыша посеянного под 8-м номером американца Джеймса Блейка.
В женском одиночном разряде японка Аю Сугияма нанесла поражение швейцарке Мартине Хингис. В следующий круг вышли также бельгийка Ким Клейстерс, Николь Вайдишева из Чехии и Даниэла Гантухова из Словакии.
Президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев и председатель совета директоров компании «Фетком Медиа» Алексей Федорычев подписали договор, согласно которому «Фетком Медиа» в течение 2006-2014 годов обязуется инвестировать в Олимпийский комитет России $110 миллионов.
А президент России Владимир Путин подписал документы с просьбой проработать вопрос о внесении изменений в действующее законодательство России с тем, чтобы Олимпийский комитет России и Национальная федерация по видам спорта могли получать прямое финансирование из государственного бюджета уже в 2007 году. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. Ну что же, вот все с новостями. Теперь о футболе. Вот вчерашние поражения в четвертьфинальных матчах, поражение Украины и поражение Аргентины. Насколько они разнятся, Алексей?
Ох, трудно сказать, насколько разнятся, потому что очень разная была игра в матче Германия-Аргентина. Практически противостояние равных соперников, упорнейшая вязкая борьба, которая, на мой взгляд, логично завершилась в серии пенальти. И, может быть, менее логично, но со спортивной точки зрения, но логично с точки зрения противостояния, завершилась, извините за это слово, безобразной дракой в подтрибунном помещении, когда аргентинцы побили Оливера Бирхофа, знаменитого в прошлом игрока, а нынче менеджера сборной Германии, и даже один из игроков аргентинской команды, который провел матч на скамейке запасных, был уже за эту историю удален судьей встречи. Второй же матч Украина-Италия был совершенно другим, потому что преимущество итальянской сборной, на мой взгляд, закономерно было гораздо более заметно. И счет, на мой взгляд, по игре, хотя при счете 1-1 украинцы вполне могли, сравнять счет при счете 1-0, да. Ну вот что, очень мало, разумеется, аналитических материалов в бумажной прессе, лишь интервью, очень поздно завершился матч. Вот что сказал Олег Блохин на послематчевой пресс-конференции. Он, правда, выразил сомнения по поводу закономерности результата. «Сейчас я сильно разочарован, не думаю, что счет является справедливым отражением хода матча», считает Олег Блохин. «Но если говорить в целом, я, конечно, очень доволен, мы сделали великое дело ради нашей страны. Пропустив мяч, мы вынуждены были пойти вперед. И, несмотря на отличные действия защитников соперника, смогли создать несколько острейших моментов и были просто обязаны сравнять счет, но не сделали этого, за что тут же поплатились», совершенно верно говорит Блохин, и добавляет: «Сборная Италии — великая команда и таких ошибок обычно не прощает. В этом, конечно, суть всего вчерашнего матча. Как тренер я получил неоценимый опыт. Чемпионат мира не идет ни в какое сравнение с другими турнирами. У нас молодая перспективная команда, у которой все еще впереди. Уверен, нас ждет прекрасное будущее», оптимистично подытожил Олег Блохин.
Вот-вот, украинские футболисты возвращаются домой героями, а аргентинцы на щите. Вот и Пекерман сразу после матча, главный тренер сборной Аргентины, подал в отставку. Так что...
Ну что ж, это вполне закономерное следствие любого турнира такого ранга, как чемпионат мира. Ну а что ж, слушатели уже на связи. Александр из Санкт-Петербурга, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, Александр, добрый день.
Добрый день, здравствуйте, дорогие сограждане. Вот. Я, кажется, тоже волнуюсь, как обычно, как не только вы. Ну, что могу сказать? Продолжение вашего диалога. Сенсации, к сожалению, таких хороших и разных, таких весомых не случилось, но интрига все равно продолжалась. Пусть даже и на таком местном уровне. Вот.
Продолжайте, знаете, Александр.
Значит, ситуация такова, что... В общем-то, отчаиваться не стоит.
Кому?
Ну, так иначе всем тем поклонникам, которые так иначе на что-то рассчитывали увидеть, помимо красивой игры. Знаете, руководство своими меркантильными соображениями. Ведь не секрет, что многие делают ставки разные между собой.
Но это к футболу не имеет никакого отношения, согласитесь, к настоящему футболу.
Согласен. Футбол зато имеет отношение сообщение про Федорычева. Вот, потом, что он якобы согласился финансировать Олимпийский комитет.
Но это не только к футболу, это вообще к российскому спорту.
А вот в сегодняшнем советском спорте прямая информация, что «Динамо» до сих пор хочет бастовать. Московский футбольный клуб «Динамо» хочет бастовать, Потому что так или иначе, тут удивительно даже, что из-за невыплаты зарплаты своевременные, понимаете?
Но там очень сложная история, Александр. Сложная, да. Эта статья у нас есть, что называется, на заметке.
Да.
Проблема там в том, что Федорычев хочет начать масштабное строительство в Петровском парке, а земля и стадион в аренде, в долгосрочной аренде у клуба. И не являясь прямым хозяином клуба «Динамо», Федорычев не может без переговоров начинать строительство. И поэтому, видимо, он и задерживает выплату зарплаты. Действительно, положение в «Динамо» сейчас серьезное. Был совет директоров. Футболисты, по некоторым сообщениям, написали открытое письмо, которое было поддержано Юрием Семиным и должно было рассматриваться на совете директоров. Но официальная информация по сообщению из руководства клуба появится не раньше понедельника. То есть пока мы можем только предполагать, чем же все это завершится. Александр, спасибо. У нас есть еще один звонок. Леонид из Смоленской области. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Кто про что, я опять про вековую традицию, согласно которой на футбольном поле один человек, как хочет, решает исход.
Арбитр, имеется в виду?
Арбитр. И что, несмотря на все достижения науки и техники, тем не менее, в футболе эта вековая традиция должна оставаться еще не знаю сколько.
Вы имеете в виду эпизод в матче Аргентина-Германия, да? Неназначенный пенальти?
И не только. Вот эти пенальти... Хотя бы один раз можно ведь было бы в кубковых матчах разрешить просмотр, повтор и решение окончательное, пенальти или нет, нарушение или нет, есть тем более, если это решает действительно судьбу матча. Украина, Тунис, там ведь счет должен был быть наоборот, не 1-0, а 0-1, ну и так далее. Вот... Удивительно все-таки, неужели и этот кубок 2006, он ни к чему не приведет?
Леонид, я бы с вами согласился, действительно, можно было бы юридически разрешить тренеру или капитану, скажем, как команды, в каждом матче, например, по одному разу за тайм, или по одному разу за матч, как решит FIFA, например, разрешить просмотреть эпизод, допустим, с 5 разных точек, с 5-6 камер. Много времени это не займет, иные выяснения отношений на поле и медицинская помощь, которая, вопреки всем правилам, оказывается на поле, а не вне поля, занимает гораздо больше времени.
Ну, пока... В конце концов, можно добавить 10 минут.
Ну да, но пока FIFA на это не идет, хотя я думаю, что вот Валерий Винокуров, наш коллега, в прошлый раз говорил, что, видимо, к этому все-таки придет мировое футбольное сообщество. Скорее всего, так и будет, и это будет справедливо.
Спасибо, Леонид. Мы вернемся к общению буквально через несколько секунд.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Продолжаем программу «Час прессы спорт», обсуждаем вчерашние первые четвертьфинальные матчи. Я, честно говоря, затронув в самом начале фабулу нашего разговора сегодняшнего, насколько разнятся эти поражения, насколько они разное значение имеют для команд Аргентины и Украины, что подразумевал? Я болел вчера с аргентинцем, настоящим аргентинцем, смотрел матч Аргентина-Германия, он плакал. Он плакал после матча, плакал. Во-первых, он встал минут за 15 до конца матча и стоял все оставшееся время, дополнительное время, в серии пенальти, а в конце концов просто сел и начал плакать, откровенно совершенно. А после игры я общался с несколькими украинцами, которые проживают и на Украине, и в Москве. Они были довольны. Честно говоря, они не были разочарованы поражением. Они сказали о том, что свою миссию команда выполнила на чемпионате. Она заработала себе как реноме, так и достаточное количество призовых денег.
Ну, выйдя в четвертьфинал, Украина уже обеспечила себе некое место в футбольной истории, и думаю, что вот прав наш слушатель постоянный Александр Добрый, который пишет нам на пейджер, что главным везунчиком чемпионата мира по футболу стала сборная команды Украины. Жаль только, что за это не дают медали. Скорее всего, правильно считает Александр. Пожалуй, согласимся, что за везение медали действительно не дают, если только везение не приводит к медальному результату. Насчет везунчика трудно сказать. Сборная Украины проиграла двум сильным сборным, входящим в элита мирового футбола.
Со счетом 0-7.
Да, со счетом 0-7. То есть свое место она поняла. С другой стороны, у команд своего, скажем так, уровня и ниже она выиграла. Пусть даже победа над Тунисом выглядит несколько сомнительной. Так что, ну что.
Равно как, впрочем, и победа над Швейцарией, ну, а Швейцария тоже не выглядит совершенно очевидно.
Это же не победа формально, это ничья, а победа в серии пенальти.
Да.
Но точно так же и в серии пенальти была победа Германии над Аргентиной. Так что Украина свое место очень точно, я считаю, определила в мировой футбольной табели о рангах. Ну, а дальше дело Олега Блохина, его руководство. Останется ли он на посту главного тренера? Было бы странно, если бы он ушел. Перспективы у команды есть, есть молодые игроки хорошие. Напомню, молодежная сборная Украины на чемпионате Европы заняла второе место. Артем Милевский неплохой весьма нападающий. Ну, в общем, есть с кем играть, есть на чем строить команду. Итак, слушатели вновь на линии. Сергей Алексеевич из Москвы, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, знаете, 50 с лишним лет уже наблюдаю за футболом. И хочу два слова сказать, вернуться к судейству Валентина Иванова. Я пользуюсь вашей радиостанцией, я слушаю вас уже более 50 лет, когда еще трудно было слушать, но все-таки я находил возможности. Я хочу поблагодарить Валентина Иванова за великолепное судейство, и все эти карточки, которые он дал Дека, и которые Каштине, и так далее, и когда молодого там португальца травмировал, голландец с прыжком ногой, все они были даны по делу. Мог он судить более строже? Мог. Вот эти все высказывания, значит, корреспондентов многочисленных, потерял нить судейства и так далее, и так далее. Он что, надзиратель? Что у нас футбольное поле, тюрьма? Он что, должен пощечины раздавать? Или выпучивать свои, как Калина, рачьи глаза? Да он на голову выше Калины, на голову выше. Он прекрасно отсудил этот матч. Причем не забывайте, что на поле играли весьма состоятельные люди. Пусть им там по 20-22, а некоторым по 28, половина из них миллионеров. И что же, он должен их был кнутом бить?
Сергей Алексеевич, если позволите, я вам возражу. По да. поводу формальной констатации всех нарушений, формальной их фиксации, совершенно с вами согласен, еще и мало карточек дал да. Иванов. Да. Но есть такая вещь, как профилактика. Футбольный арбитр на поле да. не фиксатор, а он в первую очередь ведущий матч с точки зрения правил. Так вот, он должен был, поняв, что нить игры вот-вот порвется, он должен был спрофилактировать, так сказать, извините за это корявое слово, он должен был предупредить капитанов, поговорить с ними более обстоятельно, в перерыве, может быть, даже зайти к тренерам, объяснить, сделать все, чтобы профилактически не довести до такой ситуации. По поводу фиксации с вами я согласен. По поводу некого предугадывания хода развития матча, думаю, что Валентин Иванов здесь не вполне был на высоте, но это мнение, как говорится, субъективно мое личное.
А может быть, Иванов прибег к этому? К этой беседе
если он попробовал эти средства и у него не получилось, значит, одно из двух. Либо он недостаточно серьезно к этим средствам прибегал, либо уж действительно тогда полная катастрофа была в игре. Такие случаи бывают. Еще один звонок. Юрий из Москвы. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня реплика и вопрос. По поводу Валентина Иванова, понимаете, есть действительно судья, который фиксирует все нарушения, а есть тот, который воспитывает игроков, поговорит с капитанами, что-то предупредит, успокоит игроков.
Да, конечно.
И все будет уже по-другому. Все играли в футбол, знают, какие бывают судьи. А вот вопрос у меня вот такой. Почему нельзя принять закон, по которому спортсмен, в частности хоккеист, заключает договор с федерацией или с командой, например, на 5 лет? И за переход, например, в НХЛ, должно платить 5-10 миллионов долларов. Причем договор должен быть признан международным правом.
Вот как раз сейчас новое руководство Федерации хоккея России, как раз во главе с Владиславом Третьяком, как раз и занимается проработкой таких вопросов, чтобы договоры с НХЛ четко были в русле общего договора между Международной Федерацией хоккея России и НХЛ. Как известно, только Федерация хоккея России пока что не подписала коллективного договора. Европа пока с НХЛ такие договоры имеет. По поводу судейства, реплика от Александра Селинского из Санкт-Петербурга. Будущее качественное судейство возможно лишь в увеличении числа арбитров на одного человека. Два в поле и два боковых. Ну, трудно сказать, увеличится ли качество за счет увеличения количества. Это философский вопрос и довольно спорный. А пока послушаем нашего постоянного собеседника Артура из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Артур.
Доброе утро, уважаемый
Добрый
Алексей
день, Артур.
Дмитрий.
Здравствуйте.
Я хотел бы высказаться, а может быть, в продолжении прошлонедельного своего комментария, но уже касательно текущих событий. Я тогда был у вас еще Роберт Воскиричан, я его спрашивал о том, как отличить предвзятость от ошибок судьи. И вот не думаете ли вы, вот, что что вчерашнее судейство Михела – это ошибки? Мне кажется, что это вопиющая предвзятость. Я считаю, что...
А в чью пользу, Артур, извините?
Ну, естественно, в пользу Германии. То есть я считаю, что не надо было Пекерману подавать в отставку и совсем не на щите сборной Аргентины, потому что такое безобразное судейство можно объяснить только злым умыслом и только какими-то определенными санкциями сверху. Понимаете, какая история? Ведь последние несколько чемпионатов, и в том числе этот, все время перед самым началом говорится о том, что хозяев будут тянуть судьи, будут им благоволить, будут их, они должны быть как можно дальше пройти, потому что это с финансовой точки зрения рентабельно, потому что это подогревает интерес к турниру. И это уже всеми воспринимается как нормальное явление, как само собой разумеющееся. И перед самым началом этого турнира так говорили, говорят уже об этом совершенно спокойно. Началось еще, как вы помните, с сомнительной жеребьевки, с того, как Матеус там перебирал шары, когда итальянцы его обвинили в том, что там подогревали эти шары, то есть он вытащил легкую группу. И вот теперь, понимаете, когда откровенно судья свистит все нарушения в одну сторону и не свистит никакие нарушения в другую, немцы уже просто падают через ноги аргентинцев специально, просто изображают нечто, Баллок хватается за лицо, когда ничего абсолютно нет, в телевидении не показывает повторы, когда мяч попадает в руку в штрафной площадке Германии, Клоза бьет ногой вратаря, выбивает, совершенно умышленно, на мой взгляд, выбивает вратаря, вратаря уносит с поля, то есть это был ключевой момент, я думаю, не получает даже желтой карточки за это, и после этого уже новому вратарю он же забивает гол. И так далее, понимаете?
Ну да, вот да, цепь вот этих эпизодов...
Я не могу объяснять ошибками.
Да.
Артур, мы поняли вашу точку зрения. Действительно, цепь эпизодов была. Я думаю, что аргентинские болельщики ее с радостью поддержат, а те, кто поддерживают сборную Германии, думаю, найдут в работе Любуша Михела, судьи вчерашнего матча, столько же нарушений, может быть, не таких очевидных, как вы, Артур, перечислили. Юридически ничего сделать невозможно.
Во-первых, мы никогда не узнаем, действительно, что реально, что сподвигло, так сказать, Любуша Михела к тем или иным действиям его судейским. Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, был эпизод, конечно, с неназначенным пенальти, там явно было нарушено правило, но это же не единственная ошибка на этом чемпионате.
И не только на этом.
Да, она могла прийтись на любой другой матч, и не обязательно с участием сборной Германии, допустим.
Единственное, что может сделать аргентинская федерация, например, подать официальную апелляцию, потребовать расследования и так далее, и так далее.
Навряд ли это к чему-то приведет, конечно.
Но при любом раскладе на результат матча это влияние иметь не будет. Вопрос один. Играйте лучше, забивайте больше, и никакой судья не сможет вам помешать. Думаю, что это банальность. К сожалению, это и есть единственная реальность современного футбола. Еще один звонок. Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня простите, я вернусь к судейству Иванова. Ну, еще несколько слов. В данном случае я вспоминаю слова Достоевского по одному поводу. Он был кругом прав и потому не прав. Вот в такой же ситуации, по-моему, оказался судья Иванов, который не сумел предотвратить, сказать, то, что произошло на поле. Я не думаю, чтобы у Николая Гавриловича Латышева что-нибудь было подобное. И второе, господа, у меня такое впечатление, что обвинительный уклон из наших уголовных судов перекочевал в футбольное судейство. Там сажают на нары налево-направо, и тут 4 посадили на футбольные нары, а еще 12, так сказать, Иванов прописал условные наказания в виде желтых карточек. Но согласитесь, это все-таки непорядок с моей точки зрения. Благодарю вас.
Эмиль Викторович, ну что, очень взвешенное и, по-моему, вполне рациональное мнение. Я с вами целиком согласен.
Но просто мы драматизируем ситуацию с Валентином Ивановым. С ним ничего не произошло. Его никто не отстранял, никто не дисквалифицировал. Вы же понимаете, осталось 8 матчей на чемпионате. Зачем держать 30 арбитров?
Конечно, это естественное сокращение судейского корпуса. Но кто лучше, кто хуже. Ну что ж, некоторые арбитры со вполне серьезной международной репутацией, такие как Грэм Пол, я считаю, совершили ошибки почище никого. Николая Иванова. И уж Грэм Пол-то совершенно очевидно и справедливо был отстранен.
Валентин Иванов из Санкт-Петербурга.
Николай Ладышев у меня все в голове, да.
А Николай Иванов из Санкт-Петербурга, арбитр, который обслуживает матчи премьер-лиги.
Ну что же, я считаю, что он обсудил на уровне, а вопрос с то, что мы обсуждали с профилактикой, ну, это такое дело, знаете, оно может быть, может не быть. Это признак высочайшего уровня арбитра. Думаю, что у Николая Латышева действительно такая ситуация не случилась бы.
Отвлечемся вот ненадолго от спорта. Сегодняшняя тема программы «Ваше здоровье» — протезирование слуха и современные слуховые аппараты. Знаете ли вы, что около 10% населения земного шара страдает в той или иной степени потери слуха? Ее нельзя вылечить, но можно скомпенсировать. Современные цифровые аппараты компенсируют до 90% потери слуха в самых сложных случаях. Что дает пациенту переход на цифры? В этом слушайте. В этом случае слушайте «Радио Свобода». Программа начинается в 13 часов по московскому времени. Ну, а для тех, кто занят днем, программа повторяется в час ночи по Москве в воскресенье. Итак, мы продолжим разговор о спорте через 2 минуты после сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Россия готова выплатить 10 миллионов долларов за информацию об убийцах российских дипломатов в Ираке. Правозащитники возражают против методов, которые президент России считает возможным применить для наказания убийц дипломатов. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, потребовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. США призвали Сирию выдать лидера группировки «Хамас» Халеда Мишаля, живущего в Дамаске. Председателем Европейского союза с 1 июля становится Финляндия. Власти США обещают 5 миллионов долларов за информацию о местонахождении нового лидера Аль-Каиды в Ираке. В России начинается сельскохозяйственная перепись, впервые за 86 лет. С 1 июля работники скорой помощи и фельдшерско-акушерских пунктов России начинают получать дополнительные денежные выплаты. Правозащитники призывают президента США Джорджа Буша поднять вопрос о правах человека в Грузии на переговоры с грузинским лидером Михаилом Саакашвили на будущей неделе в Вашингтоне. Скончался Рютаро Хосимото, бывший премьер-министр Японии. Смерть наступила после тяжелой болезни. На юге Афганистана, в Кандагаре, подверглась ракетному обстрелу военная база сил коалиции. Ранены несколько человек. В Китае открылась высокогорная железная дорога, которая связала Тибет с остальной территорией страны. Путь пролегает на рекордной высоте более 5000 метров. С космодрома на мысе Канаверал сегодня должен стартовать американский космический челнок «Дискавери». Корабль доставит грузы на Международную космическую станцию.
В эфире программа «Час прессы», которая по субботам посвящена спорту. В студии Алексей Кузнецов и Дмитрий Морозов, координатор программы Марина Ставня, продюсер Михаил Косторов. Продолжаем обсуждать с нашими слушателями происходящее на чемпионате мира по футболу в Германии.
Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. У нас на линии два звонка. Вначале слово Владимиру из Московской области. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, вот я хочу свое мнение, а потом вам задам вопрос. Значит, мнение такое, что вот, в принципе, футбол, который мы наблюдаем, конечно, очень качественный, но у него есть одна особенность. Вот мы не видим ярких индивидуальностей футболистов вот в этот момент, потому что, как бы, вот предыдущие чемпионаты мира открывали таких индивидуальностей, а вот в этот момент, как бы, уже, как бы, себя зарекомендовали футболисты, Оуэн, как Руни, да, но все равно они себя, вот, как бы, и здесь не раскрывают, ну, в связи, там, с физическими, как бы, проблемами, там, у Руни травма.
Но Оуэн тоже не играет.
Не, ну он получил травму. Нет, а вот другое. Вот я хочу другое хотел аспект открыть. Вот вернемся к тому же судейству Иванову, да. Здесь проблема в том, что Иванов отсудил очень хорошо, но он попал на команду Португалию, которая славится своими такими как бы мелкими фолами и все время цепляется, и когда у нее игра получается, она начинает выиграть, она начинает затягивать с помощью мелких фолов игру. Что отметил Ван Бастен, что вот из 45 минут 20 минут португальцы валялись на поле, а 25 минут все игра была.
Есть такой, Владимир, вы правы, да.
Вот, и вот в этот, как бы, значит, я бы характеризовал, что никто не хотел уступать в этой игре, да, а пострадал Иванов. Но вот я
да хотел... он не пострадал, Владимир. Ну, с чего вы взяли, что он пострадал?
Да нет, я не говорю, что пострадал. Это просто так я сказал. Ну, как в смысле, что на него как бы начали собак вешать.
Ну, собак вот. Там вешают буквально на всех, судей, абсолютно на всех.
Вот. А я к чему хочу сказать? Потому что вот это как бы вопрос в чем заключается. Вот многие команды, вот этот мелкий фол, да, вот почему судейство до сих пор не преодолеет эту тенденцию мелкого фола, который затягивает игру, ухудшает ее зрелищность и прочие вот такие вот моменты. Потому что вот эта Португалия команда, она во многих и предыдущих чемпионатах мира, например, 66-й год, когда они устроили охоту за Пеле, потом вот другие моменты, когда вот она именно играет в таком плане, что вот мелкий фол, но это присвоится почему-то латиноамериканским командам. Даже Аргентина, та же Испания.
Владимир, спасибо. Ведут. Мы поняли вашу точку зрения. Борьба с мелким фолом — это одна из магистральных линий судейства. И многие установки ФИФА, судейского комитета ФИФА, направлены на эту борьбу. Но давайте все же придем к такому мнению. Судейство на поле и ошибки судьи — это та же самая часть игры, как игра футболистов и ошибки футболистов. Увы, ничего не сделаешь. Иногда бывали случаи, когда и от выбежавшего на поле зайца мяч залетал в ворота, и это считалось с таким же фактором игры, как судейская ошибка или ошибка игрока. Ну вот, ну что сделаешь? Судья...
Ну а мелкий фол — это национальная черта игры португальцев, тут уж ничего не попишешь.
Мелкий фол не только португальцев, вы справедливо заметили. Еще один звонок, Сергей Васильевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
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 Сергей Васильевич, слушайте, вот я сначала хочу сказать, а потом вопрос. Вот сказать, ну, насчет Иванова, понимаете, такое впечатление, что он не владел ситуацией. Его морально-волевые качества, ну, это, так сказать, понимаете, тряпочные. То есть мне кажется, нужно отбирать судей не только по техническим параметрам, но и по морально-волевым качествам, чтобы они владели ситуацией на поле. Вот. А вопрос, знаете, какой? А вот матч Португалия-Голландия, он практически был сорван, понимаете? А вот, например, будет Франция играть с Бразилией. А почему бы Франции, заведомо слабой команде по сравнению с Бразилией, не сорвать матч? Ну, приемов много хитрых. Вот как на это будет реагировать вот Федерация футбола? Срыв матча, это же можно такую постановку театр поставить.
А зачем? Зачем это делать французам, Сергей Васильевич? Зачем это делать? С какой целью срывать
Сергей
матч?
Сергей Васильевич, похоже, что положил трубку. Дело в том, что все упирается в юридические нормы. Если будет доказано, что сборная Франции сознательно сорвала матч, хотя, Дмитрий, я согласен с вами, зачем им это делать, то, соответственно, она будет наказана каким-то образом. Я приведу пример на одном из чемпионатов мира 90-го, кажется, года. Да? Аргентина, сборная во главе с Марадоной, не обладая никакой более или менее убедительной игрой, дошла до финала чемпионата мира, проиграла, как они считают, аргентинцев ввиду сомнительного пенальти. И вот пример, как, не обладая сильной командой, можно все-таки дойти до финала чемпионата мира и остаться в истории как команда, на мой взгляд, совершенно не имеющая права на этот финал. Поклонники сборной Аргентины со мной могут не согласиться. Так что срывать матч, мне кажется, нет никакого резона. Еще один звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
Вы знаете... Вот я лишний раз убеждаюсь на примере Иванова, что судья должен быть не только рефери, то есть отмечать нарушения, но он должен быть еще психологом.
Безусловно, безусловно.
Вот. И вот вы знаете, главное, в общем, недостоинство Иванова, недостаток Иванова, это в том, что он был плохим психологом. Ведь в арсенале у судьи очень много средств для того, чтобы погасить страсти. Например, давать свисток не сразу, а спустя там 10-20 секунд, чтобы люди остыли. Вот, я вспоминаю судью Калина. Я помню его оскал. Я помню его эту улыбку душераздирающую. Вот, и он мог, например, игрок нарушил правило, он мог в обнимку с ним пройти и что-то ему сказать. И вот, и спустя дать карточку. Но игрок уже остыл, конфликт погас.
Ну, у каждого арбитра своя метода, да, общения вот, теперь, с, знаете, футболистами, с тренерами.
Вот, да, мне даже вспоминается конфликт вот, между жителями Южного Буту и властью Москвы.
Ого, серьезная ведь, параллель.
Вы знаете, параллель есть, потому что власти не захотели разговаривать. Ведь посмотрите, как судья Иванов фиксировал нарушение. он, у него были нервно сжатые губы.
С каменным лицом, да.
Да, с каменным лицом. И тут же давал свисток на игру. Люди не остыли, люди дрались. Волновался, я уже не говорю о том, что
волновался, конечно.
Я уже не говорю о том, что за спиной, пока он писал, там дрались люди. Вот такие дела. Он плохой психолог.
Иван, мы поняли вашу точку зрения, мы об этом и говорили. Можно формально фиксировать нарушения, а можно жить игрой и примерно понимать, как она развивается, и предвидеть ход ее развития.
Похоже, судьба Валентина Иванова волнует наших слушателей гораздо больше, чем, скажем,
судьба сборной
Украины.
Дальнейшее
развитие событий на чемпионате и вчерашнее поражение Аргентины в Украине.
Ну что, еще один звонок, и переходим к связи с нашими корреспондентами в Германии. Илья из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну, я вот из команд, которые вышли в плей-офф, болею больше за Португалию, поэтому вот в этом матче меня больше волновала судьба Португалии.
Ну, значит, вы должны оппонировать тем слушателям, которые обвиняют португальцев в практике мелкого фола, в тактике мелкого фола и так далее. Симуляции.
Ну, мне вообще, честно говоря, я считаю, что все-таки Иванов все-таки скорее не справился в том плане, что все-таки сначала вот дал убрать фактически нападающего от португальцев, сейчас я забыл, господи.
Криштиану Роналду, наверное.
Да, Криштиану Роналду фактически да убрать. А потом мне не понравилось, конечно, то, что Судеку, по-моему, все-таки удалили именно вот вследствие какой-то провокации. Потому что, мне кажется, вот это удаление, оно было не совсем, по-моему, правильным, хотя, может, в данном случае предвзято.
Илья, ну у вас есть возможность сейчас задать вопрос нашему корреспонденту, специальному корреспонденту в Германии, так что повисите на трубочке, не кладите. Буквально через несколько секунд пообщаемся.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Я приветствую нашего коллегу Валерию Винокурову. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро.
Здравствуйте. У нас есть уже слушатель, который желает вам задать вопрос. Илья, вам слово.
Здравствуйте.
Илья, здравствуйте. Очень рад вас слышать.
Я хотел спросить по поводу завтрашнего, ну, сегодняшнего уже матча. Вот Португалия-Англия. Я вот симпатизирую португальцам из тех команд, которые вышли в плей-офф. И вот хотел узнать, насколько они оправились от тех потерь, которые они понесли в матче 1-8. Такой был самый боевой матч. Хотел узнать, насколько они оправились. Криштиану Роналду сможет выйти? Вот что говорят об этом?
Понимаете, он пропустил, Илья, он пропустил позавчерашнюю, по-моему, тренировку и вчерашнюю. И врачи, естественно, делают все для того, чтобы он вышел. Потому что, ну, вы же о потерях-то вы, естественно, сами знаете. Вот, поэтому вообще... Вообще, конечно, португальцы попали в трудную ситуацию. Прежде всего еще и потому, что англичане, наконец, собираются сыграть по-настоящему. А это, в общем, короче, и потери в составе, и такой настрой соперника, что касается португальцев, то вообще им не позавидуешь.
Спасибо, Валерий, спасибо, Илья. У нас есть еще один слушатель, Александр из Москвы. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
По поводу Иванова, два слова можно, да? Я буквально хотел сказать, что, на мой взгляд, судья Иванов не справился так с судейством, так как он даже с самого начала упустил нить, когда вот было грубейшее нарушение, и
Александр, ну, все ясно, большое спасибо, но по седьмому разу мы уже сейчас к этой теме возвращаемся буквально, да?
Валерий, у нас слушатели сегодня очень живо воспринимают действия судьи Валентина Иванова, и давайте тогда и вы выскажите свои соображения по поводу матча Португалия-Голландия.
Ну, матч, конечно, был с точки зрения мастерства на очень высоком уровне. Вот это вот перехлёст эмоций, естественный, впрочем, иногда для матчей такого уровня. Но вот что касается судьи Иванова, то мне, например, не кажется, что он в чём-то виноват. Ну, в конце концов, когда столько нарушений, ну, какое-то мог пропустить, какое-то чересчур строго наказать. Но, с другой стороны, вот когда Йозеф Блаттер выступил так резко против него, то мы вот с Олегом, я не знаю, сейчас, наверное, Олег уже тоже на проводе.
Пока еще нет.
А нет? То мы с Олегом как раз между собой обсуждали это выступление Блаттера, и вот сказали, то есть такая мысль у нас родилась. Ну, пусть бы Блаттер сказал, вот за такое-то нарушение Иванов наказал неправильно. Там же было еще несколько, которые он пропустил. То, которое вот сейчас отметил слушатель, это имелось в виду, видимо, вот этот удар в бедро там.
Да, Роналда. Когда Булахрус выбил Криштиану Роналду.
После которого надо было, может быть, сразу удалить. Ну, хорошо, но удалил не сразу, а спустя какое-то время. Вообще, мне кажется, что вот нападки на Иванова вообще излишни. И... Может быть, ну всегда бывает, но все же люди, в такой ситуации оказавшись, ну, перебрал, может быть, с карточками.
Валерий, как вы полагаете, мы тут сошлись во взглядах с коллегой Морозовым, что Иванову, может быть, стоило больше предвидеть ход событий, чем просто фиксировать нарушения. Были вот у него такие возможности?
Да, мысль это верная, мне кажется, потому что человек, ну, как бы оказался, может быть, вот к предвидению, как вы формулируете, с Дмитрием, не готов. Но, в конце концов, понимаете, ну, какое напряжение? Ну, это же вообще, это очень тяжело так судить. Вот, например, я, например, даже Грэма Пола не осуждаю, потому что в такой ситуации, когда там в конце разгорелось, ну, действительно, перепутать там одну желтую карточку, в конце концов, можно.
Да и помощники могли подсказать.
Ну, в том-то и дело. Поэтому, ну, Пол, как мы знаем, закончил уже международную карьеру, но, видимо, продолжать судить у себя матчи английского чемпионата, как я надеюсь, и Иванов, потому что, в конце концов, что вот случилось с Ивановым? Он не попал в последний отбор.
Ну
вот
да, он же не наказан.
Он же не наказан, он не попал в последний отбор 12. Было всего там, я сейчас, мне кажется, 38 бригад. Ну, значит, он 12 отобрали, но там 26 не отобрали. Ну, вообще ничего же страшного.
Ну да, это естественный процесс. У нас есть еще звонки, Валерий, давайте послушаем. Сергей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте, Сергей.
Слишком много разговоров о судействе, хотя я не понимаю, почему, так сказать, обсуждается регулярно и постоянно Иванов, ведь многие судьи, например, Грэм Пул, тот же Мигина Канталеха, в общем-то, и вчерашний матч Аргентина-Германия, здесь как бы явные ошибки судей повлияли на результат. Почему об этом никто не говорит? Вот Италия-Австралия.
Да мы же говорили сегодня об этом, Сергей. Давайте
только
тогда,
об этом и говорили.
Давайте предложите свою тему, не судейскую.
Хорошо, давайте вот такой вопрос по поводу Украины все-таки. Извините, может быть, я поздно подключился к вам. Все-таки это великое достижение обыграть в основное время команды Туниса, Саудовскую Аравию и по пенальти Швейцарию. Насколько это величайшее, как бы, вот с вашей точки зрения?
Но вы иронизируете, конечно, Сергей.
Валерий, ваша точка зрения по поводу выступления украинской сборной?
Ну, понимаете, в чем дело. Ну, можно, конечно, иронизировать, называть величайшее, грандиозное и так далее. Но можно же просто спокойно оценить произошедшее. Команда прибавляла в игре после первого неудачного матча, постоянно прибавляла в игре. Я считаю, что она даже и с итальянцами сумела прибавить по сравнению с тем, как она играла со Швейцарией. И просто по количеству ударов по воротам, по количеству острых моментов, созданных у ворот итальянцев, что, естественно, непросто создать такие моменты. Ну, нельзя всегда опираться только на счет. Мы должны, ну как мы всегда говорим, что игра превыше очков, правильно? Поэтому, что касается команды Украины, то, во-первых, попадание в восьмерку сильнейших команд мира, это уже факт сам по себе значительный. И да, немножко повезло с группой, немножко повезло там потом с турнирной ситуацией, с расстановкой, с обретением соперника. Могла бы там показаться Франция, а не Швейцария. Но всегда же кому-то в чем-то везет, кому-то в чем-то не везет. Но главное, как команда сама относится к своей игре. Вот она, эта команда Украины, к своей игре относилась постоянно самокритично и требовательно. И игра все время улучшалась. Но если говорить о везении и невезении, то отсутствие Воронина, это же тоже невезение. Правильно? Воронин в такой игре был бы еще, может быть, более необходим. Во всяком случае, ну, мне кажется, что он сыграл бы сильнее, чем Милевский, который вот попал в такую итальянскую, что ли, мясорубку.
Да. Возможно, он даже сыграл бы лучше, чем Шевченко.
Ну, вполне может быть.
У нас есть еще звонки, Валерий. Давайте послушаем. Анатолий из Санкт-Петербурга.
Добрый день.
Добрый день, Анатолий.
Уже навязшая тема по поводу комментаторов. Вы знаете, они ведут комментарии на русском языке. Они не имеют права изобретать какие-то дикие слова. Вчера я услышал про интуицию. Это, вероятно, от интуиции, да? До этого я слышал предмет для боления. Ну, то есть для того, чтобы болельщик мог болеть. этих-то, в отличие от судей, можно как-то призвать.
Анатолий, это цветочки, кстати,
Анатолий,
то, что вы услышали.
У меня вопрос к Валерию Винокурову. Наверное, вас обуяли приятные ностальгические чувства.
Конечно,
потому что... По поводу комментариев, вы же не слышите?
Ну, потому что тут даже дело не в том. Вот мы, например, слушаем часто комментарии на немецком языке. Не понимаем, естественно. Ну, когда по-английски, то понимаем, а когда по-немецки, то не понимаем. Но вот когда ведет репортаж немецкий комментатор, то нас, ну, не понимая, ты получаешь удовольствие. Все фамилии узнаешь, какие-то коротенькие, быстрые оценки, ну, тут уже только приходится догадываться. А анализ игры ведут приглашенные специалисты. Ну, слава богу, в Германии таких очень много, умело прекрасно говорящих на многих языках, ну, таких людей, как Нетцер, Брайтнер, там, ну, можно перечислять очень долго, Коллер, Баслер. И вот все они задействованы, все они на всех телеканалах, во всех программах участвуют, анализируют. Ну, причем, вот я повторяю, не зная языка, ты видишь, как человек говорит, ну, красиво, хорошо поставленным голосом, речь плавная, без спотыканий, значит, без всяких таких вот, значит, как бы, всяких вот этих вводных слов. Ну, ну просто, ну, нет культуры, к сожалению. Вот, видимо, слушатель именно об этом хотел сказать. Еще вот эти изобретательства словесные, которые, я понимаю, что они все не Маяковские, который мог неологизм какой-нибудь употребить или вообще какой-нибудь поэт. Ну, в общем,
Велимир Хлебников, например.
Вот именно. Ну, ну так, там же понятно происхождение слова, а здесь вообще какой-то просто... Ну, к счастью, месяц отдыхаем от них.
Еще один у нас есть звонок из Санкт-Петербурга. Георгий на связи.
Здравствуйте. Приветствую вас.
Здравствуйте, Георгий.
А почему, собственно, Тур де Франс может не состояться? Разве существует лимит на число гонщиков? И разве можно разрешать химии срывать самую престижную гонку? Спасибо.
Так, Георгий, Валерий, я не знаю, в курсе ли вы событий по поводу гигантского допинг-скандала.
Последние вот Ульриха и Баса.
Это когда первые были.
А первые?
Сейчас еще больше сейчас народу дисквалифицировано.
Винокуров, Александр Винокуров,
Оскар Севилья, да, Франциско Мансебо.
Винокуров вместе с командой, кажется.
Да.
Лично сам пострадал.
Команда вроде бы вчера, на вчерашний день была допущена, но руководство Винокурову велело, ну, попросило его отказаться. Но Тур де Франс, давайте мы вернемся к нему чуть попозже, а вначале о футболе. У нас фактически нету звонков, но есть некоторые пейджеры, сообщения на пейджер. Вот одно из них: аргентинцы себя явно повели плохо, подобное было когда-то на чемпионате Европы. Не помню точно на каком. Иванов в судействе явно уступает по качеству. Валерий, ну а об игре сборной Германии еще два слова в завершении разговора.
Ну, вот что касается игры сборной Германии, то в данном случае... В ходе игры, по-моему, не было никаких инцидентов. Вот этот инцидент, который с аргентинцев произошел после матча, там надо просто понять, в чем дело. Там что-то они были недовольны выходом на поле Оливера Бирхофа в костюме. Я не знаю, там в чем дело. Может быть, кто-то что-то кому-то сказал. Но аргентинцы показали себя командой, как бы составленной из игроков более высокого класса, чем немцы. И... К сожалению, видимо, их подвело желание вот удерживать счет, которое в футболе очень часто наказывается. Что касается команды Германии, то она делала все, что могла, и, в общем, переломила там ход борьбы, и все-таки сравняла счет, и, в общем, претензий как бы не может быть никому из них, и вообще вот этот матч, он очень любопытен был с точки зрения перехода инициативы от одного соперника к другому, по причинам таким и внутренним, и внешним, что ли. А любопытно еще то, что команда Германии ведь ни разу еще не проиграла по пенальти никому в истории чемпионатов мира. А Аргентина проиграла первый раз. То есть в этот момент пенальти друг другу били две команды, которые до того момента не потерпели по пенальти ни одного поражения. Следовательно, кто-то же должен был уступить.
Валерий, наш вот постоянный слушатель Артур, он проследил действия словацкого арбитра вчерашнего матча. Я имею в виду эпизод травмы Абандансьери, игра рукой в штрафной площадке аргентинской, немецкой команды, да? Неназначенный пенальти в ворота сборной команды Германии. Из чего он сделал вывод, что Михел явно симпатизировал сборной Германии?
Ну, я не знаю, понимаете, у каждого свой взгляд. Вот у нас такого впечатления не создалось. А Бондансьери, вот про игру рукой я просто не помню. Что касается Бондансьери, то он явно был сам виноват. Он же запаздывал с выходом. И в тот момент, когда Клоза уже взлетел, а Бондансьери оказался вообще на уровне у него, я не знаю, кажется, пояса. его просто так произошло такое столкновение, в котором же даже, по-моему, штрафной не был назначен. Поэтому мне кажется, что Михел судил абсолютно, так сказать, ну я не знаю, справедливо, но может быть не безошибочно. Я просто насчет пенальти даже там что-то не помню. А там на линии штрафной, да, вот этот что ли эпизод, когда он решил, чтобы продолжалась игра, атака, да, вот этот, кажется, эпизод.
Да-да-да, но там было падение аргентинского игрока.
Да, ну там действительно, может быть, нарушение и было, может быть, надо было свистнуть и назначить пенальти в этот момент, но ему же казалось, что атака продолжается. Мы же помните, когда был финал Лиги Чемпионов, за то, что судья рано очень остановил, а был забит гол, его же тогда осуждали, когда удален был Лемон, помните, да? Но тут это же все происходит мгновение, секунды, как доли секунды. В общем, я тут с очень уважаемым нашим слушателем Артуром не согласен, что мне кажется, что судейство вообще на чемпионатах мира не может быть предвзятым. Оно может быть не безошибочным, но предвзятым быть не может.
Ну, мы примерно в таком духе обсуждали сегодня многочисленные судейские ошибки или не ошибки, а просто действия. Валерий, большое спасибо. На протяжении всего чемпионата мира Валерий и Олег Винокуровы, наши специальные корреспонденты в Германии, продолжают свои репортажи. Я напомню, что всю информацию о чемпионате мира по футболу вы можете изучить в дневнике чемпионата мира, который ежедневно обновляется на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Программа близится к завершению, и я хочу прочесть еще отрывок из сегодняшней публикации в газете «Советский спорт» по поводу сборной Украины. Все-таки этой темой, я думаю, будет правильно завершить сегодняшний выпуск нашей программы. «За последние недели интерес к футболу в стране, то есть в Украине, вырос в разы», пишет газета «Народ». Раньше времени уходит с работы, депутаты отменяют свои судьбоносные заседания. Не будет большим преувеличением сказать, что во время матчей национальной сборной на улицах царила настоящая степная тишина, прерывая лишь трелью ничего не понимающих птиц. Сколько ни бились политики над проблемой сплочения страны, а сделать это удалось одному единственному человеку, который, как оказалось, очень хорошо знает свое дело. Как вы уже догадались, речь идет об Олеге Блохине. Только ленивый не кинул в него камень после стартового унижения, а он не только смог подняться и отряхнуться, но и привести разумные аргументы в свою защиту, да такие, что многочисленные критиканы мгновенно превратились в самых лучших его друзей. Не модно это нынче критиковать Блохина, могут не понять, да и смысла нет, ибо то, что удалось этому человеку, все больше напоминает чудо. Казалось, Блохин побеждал не благодаря, а вопреки. Располагая одной из слабейших на турнире оборонительных линий, команда не только смогла добраться до четвертьфинала, но в последних трех матчах не пропустить ни одного мяча. Впрочем, как известно, каждая сказка имеет свой конец. Игравшие на эмоциях итальянцы были на голову сильнее. Горе, накрывшее накануне команду, потребовало от футболистов сверхусилий, потому что играли итальянцы не только за себя, но и за свою страну. Новость о трагедии, которая случилась с известнейшим итальянским футболистом Джанлука Писотто, напомню, судя по всему, там была попытка самоубийства, стала для итальянцев тем катализатором, которого команде сильно не хватало. Возможно, это прозвучит несколько кощунственно, но своим поступком менеджер Ювентуса, то есть Писотто, помог команде. Сквадра Азура играла во имя. Для кого-то он был другом, для кого-то просто знакомым. Накануне четвертьфинала показатель эмоционального фонда в стане команды Липпи зашкаливал, на матч команду настраивать уже было не надо. Дмитрий, если позволите, еще два слова, цепочку, так сказать, очень коротко. Когда-то Борис Аркадьев, знаменитый российский советский тренер, тренировал ЦСКА. В его составе играл Вячеслав Соловьев, трехкратный чемпион страны в составе ЦДК, простите, тогдашнего. Затем Вячеслав Соловьев в качестве тренера сделал киевское «Динамо» впервые не московскую команду чемпионом Советского Союза в 1961 году. Тогда в составе у Соловьева играл Валерий Лобановский. Затем, что сделал Лобановский в советском футболе, всем известно. В его составе играл Олег Блохин в его команде. А когда Лобановский проводил семинары ФИФА, его активным слушателем был Марчелло Липпи, нынешний тренер сборной Италии, который всегда не устает подчеркивать, как много он научился у Валерия Лобановского. Цепочка очевидна, преемственность поколений есть, и то, что команды Блохина и Липпи сыграли вчера в достаточно интересном матче, это, по-моему, вклад вообще их всех в развитие мирового футбола. Сойдемся на этом.
По пафосно, Алексей, весьма пафосно. Я хотел бы еще добавить несколько слов о звездах. Как же нет звезд? Звезд достаточное количество. Вот, кстати, Лука Тони, между прочим, которого можно, в принципе, назвать смелым ветераном уже, наверное, футбола. Но, тем не менее, смотрите, в этом возрасте он стал самым результативным игроком итальянского чемпионата, забив 30 мячей. Вчерашние два гола ворота сборной команды Украины в таком ответственном матче уже на уровне плей-офф.
Самые нужные мячи.
Совершенно верно.
Конечно.
Аргентинцев Тевиса и Макси Родригеса и Месси тоже не упомянуть нельзя. Хотя у них уже все позади, на этом чемпионате им уже не удастся раскрыться. Ну и Клозе, это, наверное, его чемпионат, 5 мячей уже в его активе, возможно, он станет самым результативным игроком этого турнира. Что же, программа «Час прессы спорт» подходит к концу. В 12 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска сегодня: председателем Совета Европы становится Финляндия. Она меняет на этом посту Россию. И впервые в России начнет вещание круглосуточный информационный канал «Вести-24». Ну а мы, Алексей Кузнецов и Дмитрий Морозов, благодарим всех слушателей за внимание и прощаемся до новых встреч в эфире «Радио Свобода».
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняются на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».